Перед завтрашним днем, я даже не знаю, что у нас завтра будет, но завтра будет продолжение банкета, вообще эта тема, я не знаю, каким образом ее будем чисто практически развивать, что такое мудрость. А нам сейчас нужно выйти на четкое сложение, кто такой мудрый человек, ну лучше мудрый служащий, лучше с этого пути пойти. Дальше, что он имеет, что умеет, чем занимается. Стандартная схема, стандартный метод, мы уже, по-моему, этим применялись. Но применяемся теперь по теме мудрости. Кто такой мудрый служащий? Этот вопрос мы постигаем в результате, в конце, когда отвечаем на каждый вопрос четырьмя вариантами. Вы должны это найти. Потом включайте мозги, синтезируйте с владыками море и свет. У нас вообще-то весь день такой тренинг получается. Вот, не выпадайте из него. Вот. И первый вопрос. Что имеет мудрый человек? Четыре варианта, чтобы он был мудрым. Мозги. Согласна.
Для начала.
Для начала, да. Вопрос, что такое мозги. Вот на все нужно ответить по сути. Если я буду там задавать углубляющие вопросы, не удивляйтесь, это нужно углубить, чтобы дойти до настоящего. И не только осознание, разумение там, и соображение, кто такой мудрый человек. Вот. Иначе будет каша в голове, мы вообще не разберемся с той массой информации, которая есть в синтезе, в окружающей среде, ничего не действуется. Не различают некоторые вещи. Что имеет мудрый человек? Понятно, мозги, понятно, стяженную мудростью отца. Это мы умеем делать дальше. Кроме этого, наработанное, что имеет мудрый человек. Перебирайте, ищите варианты смелее, не бойтесь.
Опыт служения.
Опыт. Давай так, не просто служение, да, опыт. Мудрый служащий, скажем так. Он имеет опыт, на который опирается. Какой этот опыт?
Многовариативный опыт.
Причем многовариативный. Чем больше вариантов, тем лучше. Есть из чего выбирать. Он может быть положительный, отрицательный?
Конечно.
Да, он может быть любой, в принципе, да? Дальше. Хорошо, что еще имеет мудрый человек?
Цели, задачи.
Умение
выбирать. Методы как применяться.
Это что умеет. Мы говорим, что имеет.
Имеет.
И что у него же должно быть, чтобы мудрым быть?
Посвящение,
согласен. Там, где, тем более, если мы о служащем говорим, молодец. Но только опять, что такое посвящение? А потом, что оно дает? Так что вы видели, знаете, как сутево-смыслово. Тогда эта картина для нас проясняется.
Посвящение — умение управлять условиями.
Права, это новое право.
Это не умение, это права.
Права.
Права и обязанности. Да. То есть смотрите, почему это важно. Потому что когда у тебя есть права, есть твоя уже определенность, ты к какой материи допускаешься. А так вообще и все, и ничего, и здесь вот легко ошибиться. Получается, посвящение, оно как бы оформляет наши права, где, куда мы можем дойти в управление, куда нет. Хорошо. То есть мудрый человек имеет соответствующее посвящение от того, какой он, понятно, мудрость, глубина зависит. Дальше. Что еще имеет мудрый человек? где у нас в нашем строении, в накоплениях имеется что-то со словом мудрость и близкое.
В частях? В части шестого горизонта.
И?
Мы должны быть дееспособны в части шестого горизонта, чтобы, ну, развивать мудрость.
Соглашусь, совершенно верно. Из какого это стандарта исходит? То есть человек или служащий, чтобы быть мудрым, должен иметь дееспособные части, я скажу шире, тела. Потому что есть, кроме частей, мировые тела. Там несколько вариантов еще, да? Тело огня, духа, свет — это не мировые. Вот. И зачем это нужно и вообще при чем тут мудрость? Почему дееспособные части?
Чтобы действовать. Наверное, еще накопленный свет, потому что мудрость пишется свет.
Ты ушла, тему в другую съехала. Стандартно идите. Почему важно для мудрого человека иметь дееспособные части? Соображайте стандарт.
Вот смотрите. Чтобы иметь три огонь, там изначальной мудрости, проявленной мудрости, метаграфической.
Стандарт в чем? Это же не стандарт, то, что ты говоришь.
Ну, если с мировыми телами, то стандарт 256 частей — это стандарт физического, мирового физического.
Другие
тела.
Стандарты.
Чтобы брать огонь в этих присутствий, а в них уже огонь соответствующий мудрости.
Нет, нету.
Ядра синтеза. Может тогда принимать и расшифровывать огонь, они его уже знают.
Ну вот додумай этот стандарт. Вот в ту сторону.
Может, сорокалица образоваться?
Нет.
Стандарт.
Дело не в этом. Это все правильно, но бывает так и не газюминка, не в этом. Понимаете, тут по-другому нужно подходить. Ну так и. Давайте так. Каким образом мудрость достигается, если посмотреть с точки зрения субстанции? Что должно в нас быть, чтобы мудрость родилась? Из чего мудрость рождается?
Из применения действий.
Это чем? Применение. Из чего?
Из разряда.
Синтеза, господа, вы о чем вообще? Мудрость выше света, вы о чем вообще? Значит, у нас должен быть синтез накопленный, чтобы он мог родить новую мудрость. Если его мало, ей неоткуда взяться, поймите. Вот этот спектр ваш, люфт или как это называется, вот, ваших вариаций.
Диапазон.
Что, диапазон, лучше сказать, да. От того, что у вас возможно по мудрости, будет определяться объемом синтеза. Понимаете, о чем речь? Это не стяженные ядра синтеза, когда посидели на семинарах, а когда свой синтез выработали.
По применимости, да.
В применении, да. И применением. Вот, то есть чем? Применением. Понимаете? То есть у служащего должен быть объем синтеза как источник этой мудрости. Служащий должен иметь синтез, из которого мудрость развернется. Дальше. Служащий должен иметь что еще? Чтобы этот синтез развернуть. Нужно направление задать. То есть должны быть поручения, влады конца. Должны быть цели по жизни, цели служения, которые зададут направление. Что уж не обы все расшифровываете, вы синтез так не расшифруете. То он расшифровать можете по задаче какой-то. Там много чего записано. То есть это стандарты, которые универсальны для решения разных задач. Для любого действия подойдет стандарт. Вот стандарт 256 частей. Дальше что? Для чего это применяется? Да для чего угодно. Стандарт есть огонь, дух, свет, энергия. Дальше для чего это? Да для чего угодно. Я же говорю, это параметры. Но если ты параметры не развернул, не накопил там основу в этом синтезе, вот, от чего ты будешь мудрить, если у тебя ничего нового вообще-то не проявилось? Поэтому мозги — это хорошо, дееспособные части — это хорошо, Нужно иметь объемы синтеза, чтобы это все развернуть. Что еще нужно иметь? Цель, по которой ты живешь и действуешь, да? Служишь. Что еще? Сам процесс мудрости, рождения мудрости, выявления ее, он идет по двум путям. Сразу скажу, может быть, не все просто это знают. Значит, мудрость разворачивается постепенно из синтеза огня, воли, духа. Он доходит до мудрости, если по этой старой схеме идти. Дальше, второй вариант, когда сразу читаем синтез собственной мудростью, и наша мудрость растет и развивается. Это то, что должны сделать служащие синтеза, но то, что уже должно начинать развиваться у всех служащих. Когда вы ведете свои занятия, если вы их ведете, вот тот вам синтез дает владыка на занятия, а вы своей мудростью считываете этот синтез. Вот обратите внимание, служащие там ведут разные занятия, синтез в том числе, вот как Виталий. Вот что с бумажкой ходит? Нет. Знаете, вот тоже у меня тоже бывает проживание. Прет идеи, мысли, слова, вот это все нужно рассказать на семинаре. Почему? Потому что есть синтеза, такая масса, которая начинает, грубо говоря, тебя изнутри поддавливать, чтобы выразился вовне. Но для того, чтобы этот синтез расшифровать, прочитать, потому у нас философские чтения синтеза называются, необходимо что? Мудростно работать. Понимаете? Мудрость разработать собственную. Как, где, в чем можно применяться, каким методами, способами достигаться, какие вообще новые сути, явления есть у отца. Вот это сутевой поиск. Мудрость, мы еще не договорили, это постоянный поиск чего-то нового. Мудрость в старом не присутствует. Это уже любовь, это ерзание в любви называется. Понимаете? Поэтому, допустим, чтобы вырастить мудрость, это я уже просто опыт расскажу. Особенно для школы синтеза это полезно. Для тех, кто в синтезе начинает углубляться и идти путем служащего синтеза, не обязательно идти, просто изучать. Посмотрите. Синтез – это набор стандартов, и то, что нам дается на семинарах кем-то, это маленький вариант развертки синтеза, меньше там 0,01% тех вариантов, вот, это владыка как-то говорил. То есть на самом семинаре вот объем синтеза, который складывают в аудитории есть, это вот тот маленький объем синтеза, который является 0,01% от того, что отец вообще потом в ядро дает, понимаете? А вот значит… Дальше наша стоит задача вот этот синтез расшифровать, выразить, развернуть, распознать, какими вариантами вообще деятельности может развернуться то, что вам отец дал. Это вот к вашей работе, в том числе и депутатской. От чего это зависит? От того, какие у вас основы, какая у вас многовариативность, какая у вас мудрость, какая у вас свобода, вариабельность есть и так далее. Вот это все факторы, которые позволяют найти или не найти какие-то новые, нестандартные тут не скажешь, потому что в стандартах должно быть, какие-то новые решения каких-то задач. Вот на это нужна мудрость. Значит, получается, вы стяжали у владыки какой-то объем синтеза. У вас стоит цель, вот без цели тут тоже не получится, да? Чего вы хотите достигать? И начинаете плясать от цели, но зажженные огнем и синтезом. Ну, допустим, что вы хотите вообще достичь? Придумайте сейчас. Навскидку. Ну, ты оформите это словесно. Связано с выборами, как это назвать нужно? Цель.
Стать депутатом Госдумы.
Стать депутатом Госдумы, да? Теперь смотрите. Вы должны четко знать, что разворачивает материя, то есть на каких законах, основах она строится, та, которая уже есть. Это обязательно. Поэтому если вы не будете владеть какими-то законами, пусть даже это не будет опыт, мы всегда что-то впервые делаем, а если мы не будем информированы быть в этом законодательстве нашем, во всех условиях, которые есть, послушать какой-то опыт, не послушаем, там, допустим, не хватает, то на основе чего мы будем вообще входить в эту область деятельности? У нас точек пересечения может не получиться. То есть нужно быть элементарно осведомленным, куда мы идем. Раз. То есть фактически это изучение той материи, ее опыта, той базы, куда то, что мы должны менять собой. Так? А затем следующий вариант, это вот материальная составляющая. Потом депутат Госдумы с точки зрения основ, как у, она, у отца должно быть. На этом строятся, кстати, новые многие темы. Вот. Депутат Государственной Думы. Вот кто это, вот если одним словом это обозначить, с точки зрения отца?
Управление.
Ну ладно, не одним, несколькими словами. Какой управленец?
Представитель народа.
Иерархии.
Не народа. Народа само собой, но только народом не надо ограничиваться, понимаете? Это представители дива вообще-то.
Это в нашей ситуации.
Я в нашей ситуации. Это вот тот, кто с одной стороны поддерживается народом, ты никуда не деваешь, а народ в диво живет. А с другой стороны, это тот, кто поддерживается отцом и владыками. Но чтобы поддержка была, нужно иметь огонь, его нужно стяжать. Его нужно стяжать много. Потому что материя требует много огня для своего изменения. Я мягко скажу, его нужно очень много. А очень много огня можно накопить, только имея много синтеза. Понимаете? И подтверждая фиксацию огня и синтеза в материи применением, то есть жизнью, когда ты стяжал огонь, применил его, тогда он у тебя усвоился и зафиксировался, а не к утру развеялся. Понимаете, о чем речь? У нас стяжательство идут с негативным смыслом, не стяжание. Застяжались уже, и то, и то, и то все стяжаем, а что из этого сделали? Да ничего пока. Ну, я не о вас говорю, но у многих такая ситуация. Значит, необходимо стяжать в большом количестве. Это абсолют, это изначальность. Изначальность абсолют, это абсолют отца. Это все стандарты базовые. Плюс еще дополнительные объемы огня, которые вы считаете там с разными управителями синтеза, по разным задачам, виды огня. Это все обязательно индивидуальная работа любого служащего, тем более того, кто в материи хочет примениться. Нужно накопить много огня. Дальше. В этот огонь нужно записать какие-то новые законы от отца, если ты идешь депутатом Госдумы, то есть ты выразитель иерархии вообще-то в материи. Это представители и дива, но еще одновременно это иерархия этого дива. Это выразители иерархии, перед которым владыки и отец ставят задачи, а что ты можешь делать, когда, допустим, дойдешь туда и будешь жить. И вот уже на этом этапе твои подготовки, твои метания надо, не надо, уже определяется, к чему ты готов, к чему ты не готов, и вообще на что ты будешь способен, куда дойдешь. Не думайте, что это в последний момент вот чем-то вот таким определенным это определяется твоя готовность. Это заранее все вычисляется. Твои качества, свойства, насколько ты можешь быть устремленным, насколько ты можешь ради дела чего-то там стяжать. И вот когда вот эти качества в тебе набираются более-менее, ты можешь сказать, управлять ситуацией, ты фактически можешь ее повернуть в нужную тебе сторону, ты вместе с отцом. И с владыками это нужно научиться делать, тогда можно пройти. Понимаете, о чем речь? Вот. Только это же соображать надо. И вот ты в огонь должен накопить базу данных по поводу того, какое управление материей есть у владык. Иначе ты туда дойдешь, что ты будешь сидеть, как все люди, неинтересно, зачем тогда идти. Там нужно огонь и манера, там нужно огнем работать, там нужно сплавлять весь старый опыт, который тормозит цивилизацию. Вот. Поэтому там нужно много огня, серьезной практики, там нужна разработанность тем, как живут в подобных ситуациях владыки. Владыки относятся к партии?
Конечно.
Хорошо, как? Это их гражданская позиция, гражданская единая позиция. У них есть опыт и огонь на эту тему? Да. Его можно настяжать? Можно. Понимаете, когда ты стяжаешь, ты не просто так вот встал, забыл и пошел. Ты стараешься в этом состоянии возожженности что-то в материи сделать, тогда вы не усваивается. И вот нужно в этот огонь, настяженный, как политический огонь владык, ну, допустим, иерархии вашей изначальности, где вы служите, в доме, в подразделении. Можно метагалактическая иерархия. Тоже вариант, ну, послабее будет, лучшая изначальности для вас. Вот. И вы что? Начинаете для себя. Вот какие-то первичные опыты, то есть действия этим огнем находить. Чтобы это записалось не только вот в огонь, это прочитать сложно, люди это не имут. Чтобы это записалось в дух, как ваше волеизъявление. Это деятельность, это новая деятельность. Исходящая из огня политического иерархии, отца в том числе, но прикладываемая к нашим конкретным условиям. И это не страшно, для этого не всегда нужно сразу бежать. Вот на это время дается подготовка, когда вы начинаете, допустим, в себе отрабатывать какие-то качества, свойства, чувствуя, что вот это нужно подтянуть, вот это что такое-то, устремленность, вера, глубину знаний. Знания-то никто не отменит, они что же нужны? Чтобы вы ориентировались туда, и вы вообще куда идете? Вы помните, сутевой подход. Это минимально необходимый и возможный подход, чтобы в чем-то разобраться сейчас. Чтобы в огромном количестве материи в метагалактике определиться, нужны сути на каждую материю. Но без этого не пойдем. Видели? Значит, получается, нужно владеть практиками, когда ты огнем ведешься, а тебя огонь разворачивает, и ты на это складываешь какую-то практику действия. Не заранее просчитал эту практику, написал на бумажке, да, но это не живая практика. А когда ты из огня ее складываешь, совсем другой вариант. Как-то ты ведешься огнем владыкой, выходишь в жизнь, ты не знаешь, что тебя ждет. Представляешь, такой азарт еще, наоборот, это очень интересный подход. Вот. И ты вот не знаешь как, но ты заряженно идешь в тот же цикл, ты идешь, общаешься с людьми, тебя не пугает неудача, тебе, извините, а что тебе будет, если ты не пройдешь? Да ничего. А, я сам разочаруюсь, ну-ка твои проблемы. На самом деле, у отца это просто положительный опыт был, вот, и все.
Нет, папа скажет, ну, я бы тебя еще...
Да никогда он так не скажет.
Ну да.
Да.
Скажет.
Папа видит. Он прекрасно видит, куда мы дойдем, в общем-то.
Папа скажет, молодец, в следующий раз точно пройдешь.
Да, вот этот опыт нужно. В любом случае, этот опыт выдива не будет незамеченным, потому что в целом материя должна меняться. Командными действиями обязательно все попадают в Госдуму, не попадут все в Госдуму, но это нереально просто. Из тех, которые заявляются даже. Вот это увидели? Так вот еще один вариант роста мудрости, это уже чисто из опыта служащих синтеза. Чтобы вообще мудрость взрастить, чтобы вообще накопить некую базу, основу, а что вообще есть у отца, нужно расшифровывать тот синтез, который отец дает, который уже у вас есть фактически. Для этого вы помните, да, что синтез складывается основами. Основы мы как-то называем словами. Вот смотрите, допустим, берем три слова. Депутат Государственной Думы. За этими словами у отца есть основы. Есть одна цельная основа, изгусток синтеза, а это кто? Понимаете? Вот если брать постепенно, вот, углубляться и вникать, депутат это кто? Как это трактуется в народе, вернее, в словарях, вот, и как это у отца понимается?
Слуга народа.
Нет.
Слугу не надо, по-другому. Есть другой предмет.
Заразитель поля.
Выбранный народом, да?
Да.
Выбранный народом.
Выразитель голоса народа, вот так.
Нет, голос тоже не.
Выбранный – это представитель выбора. То есть это действие не голоса, а выбор здесь важнее. Голос – это образное насказательное, на самом деле. Вот. Да, избранный народом. Для чего? Для того, чтобы представлять народ в каких-то государственных структурах, понимаете? Вот эти выражать народные, то есть человеческие интересы представлять. Дальше. Дум, а?
Там, к сожалению, сейчас не человеческий. Сейчас мы какой закон, как мы не любим.
Тихо. Мы же не говорим о том, что сейчас, а говорим о том, как это в основах у отца присутствует. Вот эта вот разница смысла многих и останавливает, потому что ее нету на самом деле. А нам нужно по-настоящему в чистоте. Если нас отец наделяет огнем, то он нас наделяет на настоящей сути слова депутат. И это мы должны будем исполнять. Потому что если мы не знаем, не разберемся, кто такой депутат, а как мы, извините, действовать будем, мы кого будем являть? Вот этих вот товарищей с их образом жизни нет. Это не дается огонь. Значит, депутат, избранник народа, то есть избранник какого-то человеческого общества или там какого-то коллектива, количества людей, скажем так. Дальше. Дума – это что? Слово «дума». Это какой орган государства?
Законодательный.
Законодательный орган. Чем они там занимаются?
Пишут законы.
Пускают законы.
Они думают, как улучшить жизнь народную. Собираются все избранники и думают. Понимаете?
И богатеются.
А потом это все оформляют в какие-то новые законы. Согласны? Государственная дума. Ну, это вершина законодательного органа всего государства. Это понятно. Государство – это общность человеческая, типа России, или другое государство. Вот. Значит, получается, куда вы идете?
Законодательную.
Законодательную среду, там, где законы будут твориться. Но это не обязательно быть юристом, понимаете? Это юристы знают этих законов, хотя желательно очень. Есть такой подход, очень правильный, он есть и в синтезе, я недавно один преподаватель нам говорил. Он говорил об управленце, он сказал, настоящий управленец, он никогда не ограничивается одним образованием. Почему? Потому что невозможно быть управленцем только с одной специальностью, даже если ты управленец, ты вначале должен иметь какую-то базовую профессию, инженерную, там какую-то вот такую, да? Какая-то главная профессия. Даже если управленец, это приложимо к чему-то, к чему управляешь. Это должен быть юридически грамотный товарищ. Он должен быть каким еще? Управленцем. То есть, смотрите, базовая профессия, юридическое направление, управленческое, какое?
Экономическое.
Какое еще? Финансовое, это разные вещи, да? Не все сразу, но по возможности. Какое еще? Психологическое, сконтачить с людьми обязательно нужно. И вот суть в том, что каждый человек, он многогранно развивается. И даже если мы получаем профессию какую-то одну, вы увидите, пожалуйста, что в вузах, в принципе, заложены разные специальности на эту тему, потому что это даже психология управления. Да. В управленческих вузах есть специально кафедра психологии управления для психологов. Это одно направление. Есть психология для управленцев, которая в управленческих вузах изучается. Это разные вещи немножко. И вот получается, там уже заложена система, что дается это многогранное образование. Просто то, что мы некачественно берем, мы не понимаем вот необходимости вот этих всех разных направлений, зачем это нам потом по жизни понадобится. На самом деле очень глубоко это нужно видеть и владеть. Вот маленькое отступление, но это успеваем. Смотрите, были, во всяком случае, раньше оформлены 16 профессий, где-то эта схемка есть. Она там изменена, потом это называлось стандартом изначально настоящего отца. Вот. И там от синтеза до каких-то базовых элементарных направлений человеческой деятельности, это не все профессии, но они все вот эти 16 входят. То есть есть какие-то глобальные профессии, масштабные, они поглощают, включают в себя более маленькие. Вот их категории по 16 поделили. Это профессия синтеза, управителя, там, допустим, философа. Это я сверху иду, пытаюсь. Потом образование, то есть не сами профессии, а вот направление человеческой деятельности, образование. Потом что еще? Здравоохранение, это понятно. Культура, это еще понятно. Экономика, финансы, технологии, это разные вещи, это тоже сюда относится. Что еще? Юриспруденция. Там нет, там направление человеческой деятельности, нет, как-то там не было.
Безопасность первая, там
безопасность.
Безопасность, вот туда, наверное, будет юридическая компетенция идти. Дальше наука, это сюда тоже относится. Там несколько позиций. Вот смотрите, информация, там что-то, информационные технологии были раньше. Это когда были, знаете, У нас по профессиям, по специальностям, как это называется? Это у нас образование, структура в подразделениях или между подразделениями, неважно, проехали. Суть, знаете, в чем? Что когда мы начали разбираться глубоко, допустим, а что же каждое из этих направлений, видов человеческой деятельности означает, вот из чего она складывается, чем она достигает, мы вышли все дружно на то, что все эти 16 вариантов, ну, можно на 32 разбить, но пока 16 было, да, они все взаимно дополняют друг друга, и каждая профессия должна быть 16-ричной. Это у отца так. Минимум 16-ричный, но каким-то ракурсом выражаться, то есть применяться в каком-то узком более направлении. Вот смотрите, суть в чем. Вот, допустим, вы педагог, вы работаете в системе образования. Научное обоснование вашей деятельности необходимо, да. Вы это изучаете в ВУЗе, и вы продолжаете научные подходы, какие-то новые методы, методики, там, программы использовать, это все из науки идет, разрабатывается. Вы можете иметь ракурс деятельности научной? Да. Это будет углублять только вашу работу, деятельность, образование. Дальше. Ну, допустим, синтез. Что он позволяет сложить? Он позволяет вообще взять заряд от отца на любой вид деятельности. Грубо, но правильно. Нет синтеза, но это вид деятельности, вообще нет источника в отце на это дело. У вас ничего не получится. Плюс синтез обозначает стандарты, в которых вы будете выражаться. Все от вас зависит, какой синтез у вас накопится. Философия, она складывает парадигму вообще-то. А какой у тебя взгляд вот, на то дело, которым ты занимаешься? Нужно иметь философский аспект педагогу. Нужно. Сейчас это все очень сильно замыливается. Философию оторвали вообще от других наук. Да, это вообще не наука, это вообще там что-то непонятное. Такое вот сидят там мудрят товарищи. В том виде, какой ты сейчас, правильно? Но мы должны видеть другой вид, как у отца. Философия объясняет парадигмально, то есть во взаимосвязи. Мудрость расшифровывает как раз тех основ отца, которые присутствуют в любой человеческой деятельности, в любой профессии. И плюс это соединяет в одну целую картину. Это философский подход. Сложить собственную теорию, как это должно быть, чтобы потом чем-то применяться на практике, это тоже философский подход. Хотя он есть в разных науках, понимаете? Но теория, она из твоей философии следует, из твоей парадигмы. А как ты видишь свою деятельность? А чем ты видишь? Какие у тебя основы, какие у тебя принципы заложены, какие взгляды, ракурсы, подходы заложены к своей профессии? Кто такой педагог? Вот все это нужно нарабатывать. Это философская такая подоплека. Вот. И без обоснования, что это такое философского, ты будешь идти по смыслам, поверхностно, по формам, которые другие там люди исполняют. И как раз вот об этом и говорили, что ты не по сути действуешь, а непонятно как. Ясности не будет в вопросе. Без вот этой философской основы. Только не той философии, которая там развозюкивает, мудрит, непонятно чего складывает. Мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о том, что есть у отца. Дальше. Какие там еще варианты? Экономика. Если уйти от профессии чисто экономиста, а посмотреть, что такое экономика как основа, это основа, которая позволяет вообще войти в управление хозяйством всего дома. Экономика, знание дома, на которых строится все управление. Да? Это правильное управление домом, с точки зрения дома. Ну, допустим, система ваша школа, где вы работаете педагогом, это можно назвать какой-то частью дома? Да. Какая-то система, подсистема, неважно какого масштаба. Это все равно в ней работают законы дома, и все равно нужно уметь правильно управлять теми условиями, которые в этом доме есть. Согласны? И развивать это дальше. То есть правильное экономическое обоснование вашей педагогической деятельности. Это не просто простроить график работы. На основе экономически обоснованными, целесообразными должны быть все программы в развитии человека, детей, например. Экономически целесообразными и обоснованными должны быть все учебники выпущены. Должна быть цель экономически рационально обоснована. А вообще, кого мы воспитываем? Вы чувствуете, что у нас вообще даже на повестке не стоит многое? Вообще, о чем мы делаем в образовании? Мы занимаемся как попало, без экономического обоснования мы что делаем? А как получается? Поэтому и у нас эффективность страдает. Хотим многое, вроде бы есть классные профессионалы, а организовать это не можем правильно. Вот увидели? Дальше. Здоровье нужно, чтобы на все это исполнить? Да. И вы теперь прекрасно знаете, что здоровье – это что? Заряд на деятельность. Представьте, что у вас нет заряда на разные варианты вашей деятельности. Не просто урок провести, сообразить, вывести экономический план, бизнес-план твоего развития как педагога. Слабо? Казалось бы, при чем тут бизнес-план? При том, это экономическое обоснование твоей деятельности. Допустим, на это нужно здоровье? Нужно. Здоровый вариант мысли нужно иметь? Да. Ведь у нас педагоги там, извините, профессиональное выгорание, профессиональная деформация очень часто встречается. Почему? Потому что однобоко смотрим на эту деятельность. И в результате, получается, люди, коллеги даже выходят, педагоги, много лет проработавшие в этой области. С ними ужиться очень сложно, потому что характер страшный складывается в силу своей профессии. Вот. На все это нужно здоровье, чтобы увидеть, что больное, что здоровое, различить и правильно сработать. Да, это позиция здоровья. Здоровые программы – это не только здоровье самого педагога, это не только здоровье детей, это не только здоровый подход к там, социальным или так далее. Да? Как ты сидишь, как ты смотришь, на каком расстоянии вышка – это понятно, это очень мало. А здоровые программы – это что? Это те программы, которые от отца и развивают человека, в которых есть вот этот заряд на жизнь и на развитие. А есть программы, которые это губят наоборот. Вот увидите, пожалуйста, это не здоровая программа, это основа здоровья у педагога. Вот такая она широкая. Что там у нас еще есть? Информация, понятно. Без информации там невозможно.
Технологии работать. Тоже.
Технологии – это как составить план, как провести урок, как, допустим, активировать у детей внимание, как выявить у них образ тип, как их вытянуть на следующий образ тип. Это все технологии, у нас на все нужны технологии. Вот в любой профессии, то видели? Нужно быть юридически грамотным обязательно. То, что там врачи ходят под прокурором всегда, почему у них почерк не остается? Не то, чтобы пациенты не прочитали, что прокурор не прочитал. Это уже шутка, но почему? Потому что иногда это чрезмерное такое давление есть. Но смотрите, насколько сложных юридических моментов возникает в отношении педагог-ребенок, педагог-родитель. Это должно по каким-то законам строиться, да, обязательно. Педагог должен быть грамотным в этих законах обязательно. Значит, на каком основании ты вообще строишь общение с этими детьми? Понимаете? Права, свои обязанности знать. Это ж никто не отменит. Какие у нас там еще вопросы есть? Какие профессии там были? Мы перечислили. Ну, возьмите любые.
Безопасность.
Безопасность? Что такое безопасность?
Техника
безопасности. Это не те. Нет. Кто слушал профессиональный? Шестой. Да. Да, вот в сторону метагалактической безопасности. Глубже смотрите. Это не то, чем она, какими программами действия выражается, а что по сути есть. Это набор условий, когда у тебя нет опасности что-то в себе там нарушить, взорвать, подорвать и так далее. Или есть опасность не достичь результата. Вот безопасность – это когда все условия тебя должны довести до результата и, ну, в какой-то степени даже гарантировать этот результат. Вы вот так посмотрите на безопасность.
У меня грань труда в трубу.
В том числе. Не, ну это очень узкая грань труда. Понимаешь? Вот в чем безопасность педагога должна быть? То есть нужно увидеть, в чем может быть опасность и как обеспечить безопасность. Тогда это будет. Какие бывают опасности у педагога? С точки зрения отца, смотрите, не просто педагога физического.
Любой предмет идет, если химия, то один предмет.
Завести учеников.
Активировать. Правильно. зашорить матрично, заструктурить детей, дать неправильный ракурс знаний, неправильные методики, понимаете? А сложить в них такой вот формальный подход к жизни, к постижению знаний, вот ко всему, что педагог может закладывать. Педагог, он еще и воспитатель одновременно. Понимаете? Вот. И вот опасность для педагога главная в том, что ты собою неправильно передашь ребенку, или не передашь ребенку то, что ему нужно, передашь то, что ему будет вредить. Вы только подумайте, это очень большая ответственность. Если у врача результат вот тут виден, в постели больного, да? Ну, может быть, в ближайшей перспективе. Представляете, это нужно десятилетия пройти, чтобы увидеть, что из этого выросло, из того, что вы заложили. Тем более, это нужно тщательно подходить к этому.
Люди сразу окна побьют, или с ружьем придут.
Не сразу.
Близко, близко.
Педагогу не сразу. Знаете, иногда педагоги бывают сложные, детям нравится, на самом деле они ничему хорошему не учат. Mm-hmm. Всякое же бывает, да? Дети-то не всегда готовы это все различить. Вот, поэтому, и, кстати, вы себя вспомните по школе, ваши предпочтения к разным предметам, как областям жизни, закладывались зависит от того, кто вел этот предмет. Согласны?
Да.
Вот им ответственность. Если ты заводишь не туда, если ты не исполняешь, если брать от отца, допустим, педагог-служащий, есть огонь на тему, на урок, на детей, и ты его должен выразить. Если ты вместе с отцом строишь этот урок, вместе с владычицей разворачиваешь среду, огонь, вот в этой среде дети начинают воспитываться, образовываться, то есть фактически достигать каких-то способностей, вот, то с владыками это всегда правильно, с отцом это всегда правильно. Это даже выше, чем наша компетенция, мы вместе, командой участвуем в воспитании детей. А если сам по себе, опасность какая? Заблудиться. Передавить, не то дать, не так себя повести, заложить неправильное какое-то свойство, страх какой-то заложить, у нас этого сплошь и рядом, по-моему. Вот вам метагалактическая безопасность педагога. Обезопасить себя вот таким вот подходом, когда ты правильно отца выражаешь и защищаешь от себя разными условиями, чтобы избежать проблем, чтобы не допустить ошибки. В этом смысл безопасности. Ну, технологии, да, вот, допустим, безопасность труда. Это следствие того, что должно быть при исполнении какого-то дела. То есть программа это исходит из того, что люди продумывали, как нужно себя обезопасить, перестраховать, как правильно простроить и организовать дело, чтобы не было там разных проблем. Но принцип один и тот же, о чем мы поговорили. Только здесь смотрится чисто физическое осуществление этого труда. Вот. А мы должны смотреть многомерно, как у отца, на перспективу, тем более по времени, когда души ломаются грубыми педагогами. Понимаете, о чем речь? Вот вы, пожалуйста. И вот так вот любую профессию можно в одну соединить, в одно целое. И вот чем больше вот этих граней в педагоге, и чем больше он понимает их необходимость, тем больше он будет сам образовываться, вот, или, допустим, где-то образование в вузах получать в том числе, он будет стремиться постичь какие-то новые глубинные ракурсы своей деятельности, чтобы исполнять ему все глубже и глубже, как это у отца положено. Дошло? И вот так любую профессию возьмите. Любую, только там выражения будут разные этой профессии. Но вот эти вот минимум 16 граней, они в идеале все должны присутствовать. Понятно, не все сразу, но потихоньку нарабатывать нужно. Причем реально. Если юридически это момент, то это надо изучить. Я по себе познала это, когда открываешь новое отделение. На нулевой базе ни денег нет, ни условий. Никто из специалистов больницы, кроме меня, не знает, какое это отделение. С другой стороны, это плюс был, да? Потому что хотела, то и делала. Вот. Но я при этом не экономист, я не кадровик, я не управленец. Вот пришла, вот опыт дежуранский, но правда богатый был опыт, там серьезнейшее отделение в крае. И тут я перехожу в ту станицу, где живу, потому что мне говорили, есть возможность открыть реанимацию новорожденных именно в той станице, где я живу. Вот. У меня так, знаете, я знаю, когда у меня так дух торкает. Это вот, в два слова я уже там работаю, вовремя сказать слово всем, давай, приходи. Вот. И с чем сталкиваешься? Я же тоже думала, сейчас я тут приду, там мне дадут поделение, ну там что-нибудь перестрою, организую и так далее. Ага. Пустой корпус, где нет просчитанных квадратных метров на одно койко-место, там нет представления об этом, хотя все это прописано в документах соответствующих. Там, допустим, я, чтобы для сравнения вы поняли, вот это помещение должно заливаться полностью раствором раз в неделю, еще текущая уборка каждый день должна быть, то есть влажная уборка стен. Они там побелены. Как вы себе это представляете? На одно койко-место ребенка в реанимации нужно минимум от 12 до 20 розеток. В палате становится, допустим, 2-3 ребенка с инкубаторами, со всем оборудованием. А вот там 3 розетки на всю палату. Можно в таких условиях работать? Невозможно. Потому что нереально, да? Дальше. Приходишь, тебе дают, допустим, штат, кадры. Отделение патологии новорожденных. Это предполагает четкое, допустим, штатное расписание, количество персонала, которое будет. И там, допустим, один человек, одна медсестра в течение суток исполняет всю работу. Но это невозможно. Если отделение на 10 коек, то одна сестра на 3 ребенка. Она больше просто физически не вытягивает. И это норматив для реанимации. Понимаете? А реанимацию нельзя открыть, потому что у нас количество населения в районе это не позволяет. Потому что взрослая реанимация, детская реанимация отдельно не положена. Значит, открываем реанимационные койки на базе отделения патологии. В общем, мы так вот выкручиваемся с этими кадровиками. При этом жутчайшее сопротивление. Понимаете? Вот. Но с электриками знакомишься, все это изучаешь, что как должно быть. Причем, знаешь, планирование должен уже пропланировать. Кислородные баллоны. У нас нет даже, вот вынесенных не было в начале кислородных баллонов. Так вот, кто знает, это вообще жесть полная. Когда они стоят 6 штук, тут же в отделении. Это ужас. Это же надо добиваться, чтобы их вынесли, чтобы проводка кислородная была. Понимаете? Вот. Потом площади, санэпидстанция. Кто сталкивался, тот меня поймет, да? Вот на удивление, вот санэпидстанция шла навстречу по сравнению с больницей. Вот эти все санпины, все эти нормы койки, квадратные метры. Вот пример такой. Первичная задумка. На там определенной площади 20 детских мест вместе с мамашками, с родителями. Причем не понимается, что для этого нужен отдельный санузел, и не один на такое количество. На это нужно какая-то столовая, потому что нельзя в реанимационной палате есть. На это нужна какая-то молочная кухня, потому что это все нереально. Это вот, что я специально наговариваю, чтобы эту специфику вы видели, что это все нужно знать. Вот и приходит дежурант, и со всем этим сталкивается. Вот, и, в общем, нужно было переломить вот эту администрацию, говорить, что там возможно максимум 10 детей без родителей. Но нереально их разместить. Потому что если планировали 5-6 коек материнских, и к ним кроватки, это не реанимация. Это не знаю, скопище чего, где вообще помощь оказать невозможно. Причем эти вот отсутствия решеток на окон, потому что там у нас специфическое население, могли залезть через окна как угодно, это первый этаж. Плюс еще отсутствие там электричества, кислородной подводки, вообще все. Вот всего, чего можно, это отсутствует. Причем говорят, приводят мне, вот тебе готовое отделение, давай работай. Смешно, да? Я это уже все соображала на тот момент, что должно быть, я не знала еще как сделать, да? Вот, ну в результате я их собираю, говорю, ребята, вот или вот так, или никак больше. Просто ну, в разрез с законами просто нереально действие с ним получится. Мою пользу было то, что было указание сверху, самый отсталый район, и если ничего не измените в своей организации в плане младенческой помощи, то полетят с плеч головы руководители нашей больницы. Они вынуждены были помогать. Депутаты то же самое, они сверху получили. Поэтому как только я письмо пишу, нужно то-то, то-то. Они кривятся, но они делают. Это когда нет зарплаты работникам, 90-е годы, когда нет вообще финансирования медикаментов и чего-то, я добиваюсь на койко-место такое финансирование, обосновываю это разными регламентами, что у взрослой реанимации уши вянут, у них там 50 с чем-то рублей, у меня за 300 рублей на одно койко-место. Понимаете, вот на одного ребенка в день. Это хоть что-то можно, растворы заказать, какие-то там препараты и так далее. Вот понимаете, вот это все нужно было совместить из разных видов действий. Вот обязательно нужно. Если бы что-то упустили, дело бы не получилось. Ну, получилось, понимаете, у нас первый год за счет вот этой реорганизации потока детей у нас в 7 раз снизилась младенческая смертность в районе. Это вот, это серьезная цифра. Конечно. Потом она дальше продолжала снижаться. Понимаете, о чем речь?
Стали рожать в районе. Дети уезжали же роженицы из района. Стали рожать в районе.
Стали рожать. Мы с ними дружили. Ну, там... Увидели, да? То есть, вот смотрите, и вот так вот на любом месте рабочем, вот не ограничивайте себя. То есть, дело не в том, что вы делаете в данный момент, и только это дело вы изучаете. Если бухгалтерия, то сидите чисто в бухгалтерии, да? Там нужно много параллельно чего, как условий сложить, достичь, чтобы дело у вас более полно, знаете, как подстраховано, знаете, как сказать, положительный результат вы застраховали для себя. Чтобы вы его добивались. Вот это вот многогранность подхода к любому делу. Это не все. А теперь смотрите. А у нас жизнь такая, что мы когда по жизни воспитываем детей, да? Мы на основании чего воспитываем? Какие у нас есть для этого знания, навыки, умения, тенденции нашего развития, да? Чего мы там узнаем или вообще ничего не узнаем? Дети там где-то бегают, сами по себе растут, как трава, ну, считаются воспитанными. Выродили и ладно. Это не подход к воспитанию. По-настоящему это не подход, тем более дети там это галактические. Внуки то же самое. А что вы изучаете, в чем вы развиваетесь, чтобы обезопасить, то есть гарантировать положительный результат в вашей работе? И вот на все это нужно мозги, это все нужно сначала как информацию получать, анализировать, складывать, синтезировать. На любое дело. Вы пироги готовите, а вы знаете химию, а почему гасится углекислота, ой, нет, это вот сода с уксусом. Нет, кто знает, тот понимает, тот тогда управляет этим процессом. А вы биологию знаете, да, что дрожжевое тесто – это живое тесто. И какие для него нужны условия? Тут не надо читать, тут уже сообразить можно. Легко. Какие для него нужны условия? Все условия, которые складывают комфортную среду для биологической жизни. Температура близкая к 37. Химическая среда не агрессивная. Немного соли, немного сахара. Отсюда должно быть в меру чуть-чуть. А потом придаете разными компонентами свойства этому тесту. Оно может быть песочным, оно может быть просто вот пресным, но дрожжевым. Это что? Это знание химии, это знание биологии. Полезно? Полезно. Вы когда моете квартиру, вы химию вспоминаете или нет? Что, чем нужно мыть? Что-то механически, что-то кислотой, что-то щелочью. В зависимости от того, что у вас, какая поверхность.
Лучше пробиотиками. Лучше пробиотиками.
Вот еще один вариант, да понятно. Я говорю о разнообразии подходов. Чтобы в этом разбираться, нужно владеть всем этим. У нас как? Это от того, таблетка от головы, это порошочек для ванны, это для того-то. И больше нас ничего не интересует. Знаете, проблема роста мудрости, вот эта вот недалекость, когда мы не ставим себе вопросы, задачи, не интересуемся вообще, а что есть по жизни. Нас устраивает, нам достаточно того, что есть. Мы в этом постепенно находясь, осваиваем то, что есть. Допустим, вошли в новую среду, в служение, допустим, вошли. Но рано или поздно вы из этого вырастаете. Вам становится неинтересно, потому что не расширяетесь, не углубляетесь. Это позиция мудрости. Постоянный поиск чего-то нового – это позиция мудрости. Нет. И в любом вопросе домохозяйки то же самое. Причем это все сопоставить с законами отца. Вот видите, у вас ребенок вещи разбрасывает. Какое у него качество надо воспитывать? Непорядки, вещи там где угодно. Это что за состояние? Нет. Глубже смотрим. Это да, внешне, но...
Иерархично.
Иерархично, совершенно верно. То есть нет системности в том, где лежит каждая вещь. Для кого-то вообще здесь, для взрослых откровенно. Не привито качество систематизировать, все раскладывать по полочкам. Мне, правда, папа, мой физический, благо ему спасибо, заложил это с детства, он такой морской подготовкой был. Он говорит, так, у нас две дочери у него были. Девчата, стройся. Где взяла, туда положи. Где должны лежать вещи? Это было жестко, но в таком своем юморном варианте было. Но это на всю жизнь заложилось и писалось, понимаете? Поэтому не надо, бардака нет в квартире. Почему? Потому что все по полочкам, там только пыль, вот это вот все, что наметается со временем, убирай. Не надо генералить, потому что там нечего генералить, оно и так все в порядке. Вовремя выбрасываем дальше. Это вот что? Это вот эти вот подходы, когда то, что нам отец закладывает, оно в каждой мелочи по жизни сказывается, проявляется. Это нужно видеть, это нужно находить, до этого нужно доходить. Вот на это мудрости направлено. Понимаете? Вот для ведения домашнего хозяйства. Образованность нужна? Да. Вы читаете литературу, блюда, какие лучше, как приготовить, совершенствовать? Молодцы. Как вести домашнее хозяйство? А мужчина? Не могу ничего там сказать. Там работа немножко другая, да?
Опять же вот. Тяжелозитки.
Тяжелозитки, да. Сколько сейчас мужиков, извините, но мне приходится вот сейчас видеть мужиков, которые не понимают вообще законы электричества, такое что-нибудь отчудят дома.
Женщина больше
понимает. Женщина соображает, но там можно сообразить, да?
Если есть чем соображать, да?
Ну, иногда и женщины не соображают, неважно.
А кран закрутить, тебя придумали.
Почему? Потому что законы механики не знают, да? Не владеем, ни в школе не заложили, ни сейчас не поинтересовались. Не надо пинать все на школу. Вот так. А у нас проблем-то сколько из-за того, что не знаем чего-то. Потом хозяйство не ведем. Мой физический отец, вот я не знаю, как их обучали раньше в школе, это первые были послевоенные годы. Математику до сих пор щелкает, литературу там знает, правда немецкий два слова знает, но это его особенность, да? Но физика, химия, у него заложено так, вот точные науки, математика, что он этим применяется и до сих пор, он просчитывает все. Он изучает вот эти растворы, те же там для садовода, для чего-то еще, он понимает, откуда это идет. Вот. Плюс он там многие вещи вот эти все просчитывает, складывает, во всем этом разбирается. Вся электрика на нем, вся сантехника на нем, никого не надо вызывать, он со всем этим справляется. Почему? Потому что образован. Ну, позиция основы образованности. То есть научил, воспитал себе, то, вернее, взрастил, воспитал немножко другое, вырастил в себе какие-то качества, свойства и возможности. Видели? Значит, на завтра остается тема у нас. Кто такой мудрый человек? Додумайте, пожалуйста, что он имеет, что умеет и чем занимается. С точки зрения не просто быта, а с точки зрения чего? Стандартов отца. Из чего растет мудрость, с чего она начинается и чем реализуется. Практика итоговая, быстренько рассказать. Мы синтезируемся с изначальными владыками моря и света. Это галактическое проявление. Зажигаемся всем огнем первого дня. Шестого синтеза школы философии здоровья. Переходим в зал владык, в первое стоящее метагалактическое присутствие. Становимся предвладыками. Синтезируемся нашими хумску владык. Стяжаем, возжигаемся цельной мудростью и огнем цельной мудрости изначального стоящего отца метагалактики. И просим владык заряд здоровья на развитие частей мудростью каждому из нас и синтезу нас, стяжаем у владык поддержку, развитие, активация нас, и просим у владык ночную учебу нам по применению вот этого заряда мудрости, преображения, накоплений мудрости каждого из нас на явление истинной мудрости Отца в нас и нами, и выявлению проблем тех, которые не позволяют мудрости взращиваться, расти так, как это могло бы быть от Отца. То есть мы просим в ночной учебе вскрыть то, что мешает нам мудрыми быть в полноте в Отце. Просим условия преодоления наших немудростей и условий немудрости в нас. И в этом же мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом Метагалактики, переходим в его зал, становимся пред Отцом, возжигаемся его огнем, синтезируя с нашими кумском Отца, и стяжаем у изначально вышестоящего Отца Метагалактики огонь мудрости каждому из нас и синтезу нас. Вот теперь напитайтесь этим огнем и проживите, что это такое. Как он проживается, этот огонь мудрости? Какие состояния у нас выводит? Что у нас внутри активирует, скрывает? Пока даже не знаниями берите, а проживаниями, так чтобы запомнить мудрость Отца. Уберите сейчас все представления, какой я, это сейчас не имеет значения. Отец нас сейчас наделяет той мудростью, которую считает необходимой дать сверх того, что мы имеем. Независимо во многих случаях от того, что мы имеем. Сверх наших способностей войти в мудрость. Это сейчас четко проживается. Отец дает свою фиксированную мудрость всей работы в течение этих 6 часов мы до этого дошли. И проникаясь мудростью Отца, напитываясь ею, преображаясь ею, мы просим Отца условия роста нашей мудрости. Всех оснований для этого роста. И не прощаясь с Отцом, мы выходим в его зал вместе с владыками Моря и Свет. Переходим в учебный класс школы философии здоровья в корпусе владык Моря и Свет на первом считающем метагалактическом присутствии. Садимся в функциональные кресла индивидуальной подготовки в этом классе. Настраиваемся на ночную учебу с владыками, на работу с владыками. И, оставляя там вышестоящие тела, огненно изначально точно, тонкие в том числе может быть, как получится, физическими телами возвращаемся в физическое присутствие, благодаря всем, кто с нами в этой практике работал, и выходим из практики. Вспомним о ночной учебе. Вот. А завтра мы посмотрим, какие дальше темы нам владыка дать, чтобы наша мудрость росла. Спасибо, до завтра.
Спасибо.